Глава 7. Ивашура сам отвел правительственную комиссию 11 человек, в том числе полковника Одинцова и Старостина, к ограждению, которое солдаты отнесли на 4 километра от башни. Вопросов было мало, все знали о башне, видели ее на фотографиях и по телевидению. Все 11 человек были сдержанными, немногословными, даже суровыми на первый взгляд людьми. Не походили на кабинетных теоретиков, и было видно, что приехали они в лагерь надолго. Многих Ивашура знал раньше, с остальными встретился впервые. Тем не менее, он понял, что все эти люди опытные, целеустремленные, знающие жизнь, короче, профессионалы, в лучшем смысле этого слова. Что же, чем шире кругозор ученого-специалиста, тем весомее его точка зрения, тем объективнее подход к любой проблеме. Биноклей не хватало, их передавали из рук в руки. Пока члены комиссии, ежась под ветром, разглядывали башню, Ивашура расспросил солдат поста, видели они пауков или нет. «А как же, видели», — ответил старший наряда, белобрысый флегматичный прапорщик. «Утром двоих и перед вашим приходом целую вереницу». Ивашура оживился. «Что же они делали?» «Первые два выходили к ограждению, побегали вдоль него и умчались к башне. А потом прибежала целая цепочка, след в след, штук 10». «9», — поправил один из солдат наряда. «Я считал». «Ну, 9». «Так эти тоже ткнулись в проволоку, остановились». И тут же, не поворачиваясь, побежали такой же цепочкой обратно. Будто и не задом наперед бежали. «Весьма интересно. А вас они заметили?» «Так мы с вышки смотрели, до них 200 метров было». 300, снова поправил любивший точность ефрейтор. «Покажите место, где они уткнулись в заграждение». Прапорщик оглянулся на солдата, сосчитавшего пауков. «Казанцев, покажи». Тот махнул рукой. «Тут недалече». Ивашура сказал: «Сейчас». Подошел к Старостину, предупредил, что на минуту отлучится, и зашагал за солдатом. Ограждение было сделано из мелкоячеистой стальной сетки и крепилось к вбитым в землю деревянным столбикам, а кое-где и прямо к стволам деревьев. Поле в этом месте вдавалось клином в лес 400 метров, и ограждение было видно издалека. Возле невысокой сосны в нескольких метрах от проволоки стояла вышка, на которой дежурили солдаты поста. «Часто меняйтесь?» – спросил Ивашура, кивнув на вышку. «Через 3 часа. Двое на вышке, трое ходят вдоль ограждения. Смена через 12 часов. Участок большой?» 3 километра. Дальше в лесу уже другой пост». «Вот мы и пришли. Здесь они стояли». Солдат недоуменно нагнулся. «А это откуда?» В сетке ограждения на уровне человеческого бедра светилось аккуратное квадратное отверстие размером в 0,5 метра. Края отверстия едва заметно серебрились. «Что за черт? Неужели пауки вырезали?» «Тогда куда делся вырезанный кусок?» Ефрейтор поискал квадрат сетки, не нашел и пожал плечами. «Чудеса, да и только!» «Пойду доложу». Ивашура постоял еще немного, потрогал край вырезанного отверстия и задумчиво направился к ожидавшим его Старостину и Одинцову. Полковник был одет в кожаное пальто на меху, шапку, меховые сапоги. Старостин в своей драконовидной шубе и такой же косматой шапке походил издали на гризли. «На первый раз достаточно», — сказал Старостин глуховатым голосом, пряча подбородок под шарфом. «Тем более, что башня по заказам чудеса не показывает». Он не договорил. Издалека прилетел долгий, звенящий, тоскливый крик и замолк на высокой ноте. Ивашура усмехнулся. «Видимо, специально для вас спектакль все-таки покажут. Не удивляйтесь. Башня активизировалась перед очередной пульсацией. Чудеса случаются все чаще. Это не опасно?» Паук кричал. «На таком расстоянии не опасно». «Не беспокойтесь, друзья», — махнул рукой оглядывающимся на них членом комиссии Старостин. «Здесь безопасно». Он повернулся к Ивашуре. «Похоже, крики пауков в самом деле предупреждение». «Сомнений нет. Накоплен большой статистический материал. Пауки кричат перед каждым извержением башни за 1-2 минуты. Ивашура поднял глазам свой бинокль, посмотрел и передал полковнику. «Флаттер. Так мы это называем. Стена башни начинает вибрировать. Иногда следом начинается электрический дождь». Рация, с которой Ивашура не расставался, прочирикала вызов. «Что случилось?» — спросил далекий Гришин. «Флаттер», — коротко отозвался Ивашура. «Не волнуйтесь, Константин Семенович, мы далеко от стены». «Ну, слава богу. Вертолет за вами посылать?» «В один все не влезем. Не надо, доберемся на вездеходе». В бинокль было видно, как громадный участок стены башни длиной с 1 километр стал вздрагивать, гнуться, пошел волнами и превратился в гофрированную стиральную доску. Длилось это около 5 минут. Потом амплитуда волн стала уменьшаться. Вибрация стены пошла на убыль и исчезла. Башня стояла все такая же угрюмая, придавившая ландшафт миллиарднотонной тяжестью, голубая и чистая, без обычных пятен в том месте, где только что разыгрался флаттер. Ивашура задумчиво опустил бинокль, потом снова поднес его к глазам. «Кажется, я сделал маленькое открытие», — пробормотал он. «Вы не помните, как выглядел участок стены до флаттера?» Одинцов задумался. «По-моему, там были черные окна. А сейчас вся стена чистая. Понимаете? Вы хотите сказать, что флаттер очистил стену?» «Не просто очистил. Черные окна в стене — это дыры, проломы, разрушенные места. Флаттер починил стену». «Я вспомнил, так было и раньше, только почему-то никто не анализировал состояние стены до и после явления». «Все это хорошо», — проворчал Старостин, — «но я и мои коллеги замерзли. Не пора ли возвращаться?» «Извините», — заторопился Ивашура. «Вездеход недалеко за деревьями, на дороге». Привезя гостей в штаб, он оставил их на попечение Багаева и Гришина, знакомиться с обстановкой, имеющейся информацией и документами, а сам нашел Рузаева и слетал в лагерь физиков, к Меньшову, передать образцы металла и почвы, следы мертвого выброса, для масс-анализа и заодно узнать, какими идеями богаты бравые ядерщики. По пути спросил Рузаева. «Ты уже подумал?» «Времени как будто было достаточно». «Подумал», — невозмутимо ответил Михаил. «Идем на контакт. Сурена возьмем в компанию, если он изъявит желание. С чего начнем?» «Теории не помогут, нужны свежие идеи. Тем более, что сами пауки на контакт идти не хотят. Удивляюсь, как они пошли на роль сигнальщиков». «А я не удивляюсь. По-моему, пауки – биомашины, и только киберы – автоматы с целевой программой, в которой нет места переговорам с людьми. В контакт мы, если и вступим, то не с ними, а через них». Ивашура в сомнении пошевелил бровями. «Может, ты и прав. Но тогда вопрос – чьи они – биокиберы?» «От этого, кстати, зависит и тактика предполагаемого контакта». «Не понял?» «Почему не понял?» «Одно из двух. Или пауки-пришельцы, и тогда контакт может не получиться, или они киберы-землян, людей». «Не обязательно людей. Гипотеза у Валеры сумасшедшая насчет множества цивилизаций на Земле, живущих каждая в своем угловом времени. Но опровергнуть ее никто не в силах, даже физики-теоретики, вплоть до академиков-законодателей философских построений. Понимаешь, то, что пауки начали нас сначала отпугивать от башни, а потом предупреждать об опасности, навело меня на довольно жуткую мысль. Что если башня – следствие какой-то колоссальной аварии? Либо в будущем, либо в прошлом, а может и в угловом времени. Что она связана со временем, можно считать доказанным. Взять хотя бы наше с тобой путешествие внутри мыльных пузырей и нового пространства времени, где время течет не так, как в обычном мире». Рузаев неопределенно хмыкнул. «Хочешь стать автором еще одной безумной гипотезы?» Ивашура без улыбки качнул головой. «Нет, с коллегами из Академии науки я делиться этой гипотезой не буду. Она детище моих эмоций, а не знаний. Гипотезы без нее хватает. Надо думать, как сообщить хозяевам башни, что они у нас и так уже порядком натворили дел, и чем дальше, тем положение хуже». Вертолет сел у палаток лагеря физиков, подняв снежную пыль. Ивашура оставил Рузаеву машину и вскоре вернулся с Меньшовым, у которого борода и усы заиндевели и покрылись сосульками. «Сидел на вышке», — прогудел Меньшов, дыша на красные распухшие руки. «Горячая пора, скоро пульсация». «Хоть отогрейся, сходи», — посоветовал Ивашура. «Что нового?» «Колдуем над разгадкой мертвых выбросов, голова кругом идет. Столько возможностей заложено в этом явлении. Не вздумай подходить к башне и устраивать незапланированные эксперименты. Знаешь, чем это кончается?» Меньшов помрачнел. «Слышал и видел. Хороший был мужик Серега. Я с ним еще в Москве встречался. Приезжали они к нам на консультацию. Не волнуйся, ничего противозаконного не делаем. Постреливаем изредка по мертвым выбросам. Запустили два беспилотных планера с приборами к стене башни. Собираемся поднять серию воздушных шаров с аппаратурой и осуществить идею Гришина. Пустить в башню сверху зонд с кучей датчиков и телекамер. Ветер сейчас удобный. Дует все время к башне. Нового ничего. Записали два выброса. Флаттер и телеэкран». Меньшов несколько оживился. «Любопытно, что телеэкран показал нам сначала паука, а потом шар. Предполагаем, планету пауков». Эксперты переглянулись. «Действительно любопытно», — протянул Ивашура. «Ты считаешь пауков пришельцами? А вы разве нет?» Эксперт отличается от нормального специалиста тем, что делает вывод лишь при наличии системы фактов», — ровным голосом сказал Рузаев. «Так я вам и поверил», — ухмыльнулся Усы Меньшов. «Как будто вы не живые люди». «Каждый из нас при отсутствии информации начинает пользоваться эмоциями, интуицией и фантазией. Спасибо хоть за нормального специалиста». «Это все, что вы хотели узнать, джентльмены?» Ивашура отрицательно покачал головой. «У тебя не найдется переносной лазер, хотя бы типа ЛКТ-100?» «Поищем». «Сами не пользовались, но на всякий случай запросили в отделе снабжения. Зачем он вам?» «АСВЧ-передатчик», — продолжил Ивашура, не отвечая на вопрос. «Это вы спросите у радиофизиков, у них должен быть. Еще нам нужны электромагнитные искатели, пара цериевых батареек, ультразвуковые свистки и щупы». Меньшов присвистнул. «Понятно. Задумали проникнуть в башню психи?» «Нет? Тогда не понимаю. А что же ваша контора? Неужели центр настолько обеднел, что даже щупов не выделяет своим работникам?» «Не гадай, Виталий, у тебя плохо получается. На цыгана ты похож только в профиль». Рузаев неожиданно хихикнул. «Игорь вышел из доверия у директора центра товарища Багаева». Ивашура нехотя улыбнулся. «Это точно. Дернуло меня нелегко провести тот эксперимент». «Тебе не позавидуешь». Меньшов снял шапку и почесал затылок. «Ты начальник экспедиции, и ты же сотрудник центра, начальник которого Багаев. На твоем месте я бы...» «Дашь ты нам, что просили, или не дашь?» — перебил его Ивашура, потеряв терпение. «Да что с вами поделаешь?» «Да. Только чур меня потом не впутывать. Буду говорить, что сами взяли». «Разрешите идти, господин генерал?» «Идите, поручик». «Стойте. Когда наметили полет к башне сверху?» «Сегодня в 6 вечера. Приходите. Свободны». Меньшов неуклюже козырнул, еще более неуклюже повернулся кругом, широкий в своем черном зипуне, пахнущем костром, и потопал к одной из вышек, возле которой собрались его подчиненные и коллеги. «Поехали». Ивашура полез в кабину. «Сейчас к радиофизикам, потом воинскую часть. Хочу попросить у них пневмопистолет для метания сетки-ловушки, а потом к медикам». Рузаев сделал вид, что ему все равно. Первую вылазку к башне отложили на поздний вечер, чтобы не возбуждать излишнего любопытства у прибывшей комиссии вкупе с журналистами, операторами телезаписи и другими неофициальными лицами, переполнившими лагерь экспедиции. Ивашура свободно владел английским, сносно французским, и в разговоре с приехавшими иностранными учеными и журналистами переводчиков не требовалось. Пресс-конференции как таковой не было. Ивашура довел до сведений иностранцев порядок работы экспедиции, распорядок дня, рассказал об основных направлениях исследования башни и с помощью Багаева, который тоже говорил по-английски, распределил приехавших по лабораториям и отрядам экспедиции. Вновь прибывшим журналистам он пообещал рассказать все подробности на следующий день, дав им сутки на акклиматизацию и предоставив возможность самостоятельной добычи информации у остальных жителей лагеря, прибывших ранее. Освободившись на полчаса, Ивашура поговорил с Вероникой, определив объем очередной телепередачи, и был неприятно поражен тем, что девушка вдруг попросилась пойти с ним к паукам навстречу. «Кто вам сказал, что мы собираемся к паукам?» – спросил он, хмуря брови и внимательно разглядывая лицо журналистки. «Никто», – пожал плечами Вероника. «Интуиция, если хотите. Я же вижу, что вы озабочены, а в вашем вагончике, я заходила, Миша Рузаев готовит какие-то снасти и приборы. Я не права?» Ивашура задумчиво посмотрел на носки своих сапог. «Да, мы идем в пробную вылазку для установления контакта с пауками. Это опасно, и поэтому в другой раз я бы, не задумываясь, ответил вам «нет», но вдруг подумал, что профессиональное умение формулировать вопросы и ответы может нам пригодиться». «Я согласен, но ни одна душа...» «Не продолжайте», — улыбнулась Вероника, и глаза ее просияли.